Друзья мои, доброе утро вам, всем добрый день. Утреннее шоу сегодня первый день, вернувшись из отпуска, приступило к работе. И вот такой непростой день. Хотелось бы еще раз, не в первый раз сегодня обратиться к нашим казанским слушателям, где, откуда часто получаем звонки, и письма, и смс-ки. Самые искренние слова соболезнования друзьям, родственникам, близким и пассажиров и экипажа Боинга, который вчера вечером разбился в аэропорту Казани, да, и держитесь, друзья мои, самые искренние от нас слова, и я думаю, что ко мне присоединится Дмитрий Медников, сегодня у нас рубрика будет «В ролях», вы уже, наверное, успели, может быть, привыкнуть к эфирам по понедельникам, заместитель генерального директора ВГТРК и главный продюсер телеканала России, Дим,
да, пожалуйста. Здравствуйте. Конечно, невероятно трагическое событие. Очень тяжело говорить сегодня о чем-то ни было другом. Очень много раз и я, и коллеги бывали в Казани, видели, как она развивается. Так получилось, что очень много родственников и знакомых, друзей и знакомых оказалось на этом рейсе. Погибли родственники одного из наших лучших комментаторов канала «Россия-2», Рома Скворцова. Отдельно передаем... и присоединяемся к соболезнованиям к нему. Мы сейчас со всеми родственниками. Очень тяжело в таких случаях найти какие-то слова, но мы с ними. Потерял сына глава республики. Мы всем, кого знали и кого не знали, соболезнуем, мы с ними сегодня. И я думаю, что вся Россия сегодня с ними, потому что, конечно, это трагическое, трагическое событие. И всю неделю пройдет под его знаком.
Да, да. Но мы продолжаем эфир. Друзья мои, и рубрика «В ролях», в которой Дмитрия Медникова вы уже, наверное, по традиции слышите в нашей студии, да, и... а значит, вместе с ним в студии в нашей... знаковый участник тоже. И сегодня это Андрей Кавун, режиссер-постановщик. Андрюш, доброе утро.
Здравствуйте.
И друзья мои, я предваряю, наверное, наш сегодняшний разговор о кино, о телевизионном кино. Вот магия действительно сегодня телевидения, когда вот несколько дней назад я получил в дар от наших друзей, от канала «Россия-1» несколько дисков с фильмом, который мы сегодня будем обсуждать. Вот. И с удовольствием начал его смотреть, вот, знаете, прямо в машине. То есть у меня оказалась машина с DVD-проигрывателем.
И что
сразу
за машина такая?
Ну, это как раз X3 был, да. И мне надо было подождать человека.
Вы припарковались?
Да, да. А он не показывает, когда едешь. Там же все по-хитрому. И я, честно, я вот 1:20 думал, подожду человека 15 минут, но...
Это оказалась женщина. А не человек.
Да-да-да. И я просмотрел всю первую серию, весь первый диск в моей версии, в которой мне досталось, это 1:20, да, по минутам. И потом звоню друзьям, знакомым, слушайте, вот тут посмотрел фильм, но я сейчас в отпуске, там, хотите посмотреть? А мне говорят... Знаешь, он, наверное, уже недели две идет по России-то. А что там? Мы уже, наверное, видели его, этот фильм. Я говорю, как видели? У меня было полное ощущение, что премьера вот-вот. И вот этот день наступил сегодня, да? Первая серия как раз выйдет эфир. И мы сегодня говорим о Шерлоке Холмсе от канала «Россия-1», да? И вот Андрей Кавун как раз является режиссером-постановщиком этого фильма. И, конечно, эта работа привлечет к себе внимание не только потому, что это... Ну, вот мы в прошлый раз с Дмитрием Медниковым встречались и говорили о фильме «Пепел», и говорили о том, что, наверное, наступает и уже наступила новая эпоха телевизионного кино, да, о том, что о чем мы всем мечтали, да, именно когда возвращается качество кино для телевидения, а не для кинотеатров. И вот это был фильм «Пепел», а здесь в главной роли, ну или в одной из главных ролей, снялся Андрей Панин. Да, это, я так понимаю, его последняя роль, к сожалению, в кино, и, естественно...
Я попробую, последняя законченная роль.
Законченная, да-да-да.
Да, он еще снимался.
И, конечно, это уже само по себе вызывает очень большой интерес, и плюс к этому мы же, выросшие здесь, в России, в Советском Союзе, да, люди, которые воспитаны на, как некоторые источники говорят, в том числе и за границей, на лучшем в истории Шерлоке Холмсе, на Василии Ливанове, да, этот сериал конца 80-х годов заставляет тоже, естественно, сравнить да, и поэтому задача стояла, вот, Дмитрий, какая задача стояла перед вот авторами фильма, когда приступали к работе, если все понимали вот этот бэкграунд, существовавший в
последние лет 20-30,
да, вот в том фильме для нас?
Вы знаете, такой разговор, он же начался еще при жизни Конан Дойля, поскольку первые визуальные интерпретации образа Шерлока, они появились еще при нем. Он довольно иронично ко многим из них относился. Причем не только детективные, были пародийные, комедийные. Многие друзья его ставили. И даже начали появляться первые экранизации. Он продал права на экранизацию, посмотрел, что получилось, заплатил в 10 раз больше, добрал их обратно, потому что получилось первый раз очень плохо. Французы экранизировали. А театральные постановки происходили бесконечно. И Конан Дойль же в этом смысле, он, как пишут, по крайней мере, сильно переживал, потому что он писал много, ну, действительно, великих, на его взгляд, произведений, философских, приключенческих, других. А, конечно, все время фигурировал везде Шерлок Холмс. И в театре, и в публикациях, и в газетах. И Шерлоков уже при нем образов появилось очень много, которые потом бесконечно расходились по кинематографу, где каждая нация адаптировала его под себя. И в этом смысле, если почитать воспоминания Конан Дойля, наверное, советский Шерлок Холмс, он наиболее математически тот, которого видел Конан Дойль. А коллеги здесь представляли совершенно другой образ, но гораздо более правдоподобный, на мой взгляд. Мы это вот много раз тоже обсуждали. Но, как ни странно, тот Лондон, который сделан, является первым настоящим Лондоном, который сделан для фильма о Шерлоке Холмсе так, как его рисовал Конан Дойль.
Друзья,
и доктор Ватсон тоже гораздо больше похож.
Я думаю, что с Рустамом сойдемся в том, что действительно, как и вот мы все-таки не можем не сравнивать, да, но как и в случае с фильмом «Пепел», так и вот новый Шерлок Холмс, да, очень детально проработан, извините, тавтологию, именно в деталях. Потому что, когда я вижу, я же примерно представляю, сколько стоит воссоздать какую-то, да, вещь на экране.
Ну, обстановку.
И когда я вижу план, да, который идет, наверное, ну, там проходит главный герой, и все. План, который длится на экране, ну, наверное, секунды 4, может быть, 6. И массовка, которую я вижу реальную в кадре, а не компьютерную, человек, наверное, так навскидку 50 в это время ходит. И это все раз, проскочило, и все. Понимаешь, не на тебе, и все, и поехали дальше. А вот именно проработка вот таких вещей, я понимаю, что это очень скрупулезная работа, мы об этом обязательно сегодня
поговорим.
Вы знаете,
можно не побоявшись сказать, что Конан Дойль был бы интересно.
Вот, посмотреть.
Нет, интересно. Мне кажется, ему действительно было интересно, как живет этот образ. И вот этот вот фильм — это великая режиссерская интерпретация замысла Конан Дойля. Это, безусловно, к авторскому «Я Конан Дойля» коллеги добавили, да, свое.
Андрей Кавун у нас в гостях, я напомню, режиссер-постановщик.
А вот интересно, можно я быстро спрошу?
Давайте.
Как всегда, умный вопрос. А вот Конан Дойлю было бы интересно китайскую версию Шерлока Холмса или корейскую посмотреть? Такие же тоже явно были?
Я думаю, что и японская есть.
Ну, японская — это не так смешно, как
мультфильмы.
Китайская.
Ну, почему? Ну,
мне кажется, с Джеки Чаном, главный роль, я понимаю. Да.
Я, конечно, мне сложно сказать. За метр мне я видел, но за метр мне сложно сказать.
Андрей, если уж мы начали с натуры, да, вот с этого Лондона построенного, то секрет, где это все происходило?
Нет, абсолютно не секрет. Меня об этом постоянно спрашивают. В принципе, мы обошлись Питером и окрестностями. Мы не ездили даже ни в Прибалтику, никуда. Питера вполне хватило. Слава богу, у меня был художник потрясающий, Володя Светозаров, который еще с Германом работал, который «Собачье сердце» делал, который очень знает фактуру Питера.
Портовая часть, согласен. А вот, то есть что-то всплывает у меня, как у питерца, да, в памяти. А вот улицы, это приходилось перекрывать, да?
И перекрывать приходилось. И потом в Питере есть такое потрясающее место, как Красный треугольник, так называемый, да, это заводские районы. Абсолютно закрытое пространство, которое строилось еще там при Екатерине, принципе, там пусто, и там, пожалуйста, снимай, не хочу. Друзья, там снимали Сталинград.
Красный треугольник — это легендарный завод, где делали лучшие кеды в Советском Союзе в свое время. Да, друзья мои, у нас сегодня в гостях Андрей Кавун, режиссер-постановщик, и Дмитрий Медников, зам генерального директора ВГТРК и главный продюсер телеканала «Россия». Мы сегодня говорим о премьере. Сегодня для вас первая серия нового фильма «Шерлок Холмс».
21.
Ты не успеешь.
Друзья мои, сегодня в нашей рубрике «В ролях» у нас в гостях Андрей Кавун, режиссер-постановщик фильма «Шерлок Холмс». Очередная версия. Вот с Дмитрием Медниковым, он тоже здесь в студии, говорили, порядка 200 интерпретаций за все время кинотелевизионных сделано, да, может быть, больше даже.
Не исключай, корейский вариант.
Их, наверное, будет все больше и больше. И вот наш вариант сегодня стартует в 21.00 на «России-1». Довелось посмотреть первые три серии, за что спасибо большое руководству, да, вот, и Андрюш, с локейшеном, да, с местом, с местом съемки понятно. Хочу сказать, что мне было очень интересно посмотреть то, что этот фильм, потому что история начинается сначала, извините за тавтологию, потому что когда
со знакомства.
Потому что когда я смотрел того старого Шерлока, то есть в моем сознании был факт, что был такой Шерлок Холмс, был Ватсон, вот, они, наверное, где-то встретились. Вот. И где они, как это все произошло, было неизвестно. Здесь история начинается как раз с того, что происходит знакомство, да. И, конечно, одно из самых циничных, так скажем, ходов со стороны съемочной группы было то, что соседи по дому, а ими является не только владелица Хадсон, миссис Хадсон, да,
которая сдает.
Да, но еще пару бабок, вот, старушек, да, факт то, что они жалуются на ужасную игру на скрипке Шерлока Холмса, который водит смычком, в том числе и чтобы разбудить ото сна иногда Ватсона, да? Андрюш, как вы решили подойти вот к сценарию именно так, чтобы действительно сначала всю эту историю размотать? И насколько она соответствует литературе?
Ну, вообще-то, «Этюд багровых тонах», да, так и начинается, как начинается мой Шерлок Холмс. Меня звать Джон Уотсон, я там закончил университет, воевал, был ранен, и вот приехал в Лондон. С этого и начинается, собственно, первый роман о Шерлоке Холмсе. И, вы знаете, я в свое время, мне посчастливилось сначала прочитать, а потом посмотреть. И у меня-то как раз образ Шерлока Холмса сложился совсем другой. Для меня это был какой-то очень такой, ну, неприятный тип поначалу.
Нервический,
неприятный, который с этой скрипкой, с этими химическими экспериментами вечными, которые он проводит. И ведь доктор Уотсон, он тоже поначалу он в штыки принял этого человека. Он не сразу понял, что да, это великий сыщик-гений, да, и я должен быть его летописцем.
А вот, наверное...
Самый главный вопрос возраста, который будет задавать, я думаю, ну, каждый зритель, который сегодня вечером там включит «Россию-1».
Корреспондентка 7 дней будет спрашивать. Особенно.
Возраст вот Шерлока Холмса в новой интерпретации.
В новой интерпретации возраст
Шерлока Холмса. И баланс возраста,
да,
Шерлока.
Да, вы знаете, да, вообще-то все забывают, что как раз в первом-то романе Шерлоку Холмсу 27 лет всего. Когда Шерлок Холмс знакомится с доктором Уотсоном, да, ему 27 лет.
А Уотсону?
А Уотсону там на 2-3 года, по-моему, старше. Вот, но я исходил из того, что Уотсон для меня во многом, да, это был как бы сам Конан Дойл. Угу. Потому что тот тоже был армейский врач, который тоже приехал раненый в Лондон и пытается как-то начинать свою жизнь. Значит, соответственно... немножко мудрее, наверное, Уотсон, и немножко старше, чем он сам себя описал. Потому что, в принципе, Уотсон, да, во всех рассказах, он такой немножечко проводник, да, между гением Холмсом и читателем. Угу. И он такой глуповатый чуть-чуть, он немножечко наивный, но я не думаю, что Конан Дойл был таким на самом деле.
Угу. А, Дмитрий, вот...
Конан Дойл, кстати, периодически удивлял всех примерно теми же самыми ходами, которыми удивлял Шерлок Холмс. Он иногда наспор разгадывал небольшие криминальные загадки и почти всегда попадал в таком абсолютно классическом детективном жанре романтики джунглей большого города. Так что там есть, по всей видимости, есть от Конан Дойля в «Шерлоке Холмсе» и в «Докторе Ватсоне». Он разделил себя на две части, и это в той или иной степени автобиографическое произведение.
Дмитрий, вопрос вам как главному продюсеру телеканала «Россия». Я уверен, что в этом, в этой, о чем я спрошу, в этой теме вы принимали непосредственное участие. Вопрос с кастингом, с теми актерами, да, которые...
утверждались на роли.
Да, будут играть вот эти знаковых,
знаете,
персонажей.
Сразу, конечно, по произведению правильно говорит с Андреем. Они уже настолько слились вместе, там настолько уже много у него от Конан Дойля, а в новом Конан Дойле от Ковуна. Конечно, это нужно обсуждать с ним, это гораздо лучше чувство.
Хорошо, Андрей, как вы выбирали? Ведь сериал хорош «Шерлок Холмс» тем, что мы с Рустамом видели, да, первые три серии, и очень хорошо, что в эпизодических ролях, как это принято вот в западных, например, телесериалах, да, идет серия, где есть основные действующие лица, и там у них такая прелесть «старринг», такой-то, да, то есть
приглашенная звезда.
В эпизодической роли там будет играть, появится гест-стар, то кто-то там появится.
Вот. Здесь зашкаливает количество приглашенных звезд.
И здесь действительно есть основные персонажи, да, есть люди, которые время от времени в кадр входят, и я уже, честно говоря, в третьей серии стал ждать, а кто теперь появится, да, что за человек здесь сыграет. Вот, а всего серии 8, да, я так представляю, там ансамбль-то огромный собран актеров.
Да, мне посчастливилось поработать с таким количеством людей, на которых я с открытым ртом смотрел в детстве по телевизору, понимаете?
Вот два главных персонажа, Шерлок и доктор, да, как были утверждены именно...
Ну, Игорь Петренко, да, там Андрей Панин.
Потому что для многих это будет удивление, да, если, например, Панин, естественно, мы все любим, да, и сейчас мы можем, к сожалению, только вспоминать его уже, да, как актера, то вот Игорь Петренко, актер молодой, да, ну, относительно достаточно. Вот. И как вот вы утверждали этих именно актеров на эти роли?
Ну, вы знаете, Андрей Панин мне первый пришел в голову, кто может сыграть Уотсона. Это Андрей Панин. И я ему предложил сразу же еще на премьере «Кандагара», когда я уже понимал, что я запускаюсь на «Шерлока Холмса», первым я к нему подошел и сказал: «Андрюх, у меня есть для тебя роль Уотсона». Ему это стало интересно. Потом я стал к нему, что называется, подбирать Холмса. И я прошел очень много актеров. Очень много актеров с ними я встречался, разговаривал. Но, тем не менее, я понимал, что мне нужен человек, от которого вообще не ждут, что называется. Когда Игорек меня очень долго пытал, спрашивал, почему ты меня взял на Холмса? Я же никакой не Холмс. Я, в конце концов, когда
его представили.
Все... Да, а когда мне это все надоело, я ему сказал, вот поэтому я тебя и взял.
Нужно было.
Потому что ты не канонический Холмс.
Нужно было полностью разрушить, да, вот этот стереотип.
Ливанова.
Это мой подход, да, да. Ну, а зачем делать то же самое, что было? Понимаете, я бы мог там подобрать актеру, похожего на Ливанова, как внешне, да, так и по актерским.
Ну, мы знаем на примере нынешнего телевизионного рынка уже лет 7 где-то продолжаются вот эти вот.
Но мне интересен был абсолютно другой характер. Мне интересно было как раз сыграть на контрасте. И потом, вы знаете, если зрителя не шокировать, да, то зрителю становится скучно. А уж потом, как ты убедишь в своей правоте, это уже второй вопрос.
Я могу сказать, вот по своим ощущениям, я, наверное, первые 20 минут вот как раз боролся с тем, что темпоритм, да, качество тех же декораций, и главное, что вот эти двое людей в тех ролях, к которым я привык в исполнении других уважаемых, очень любимых актеров, да, они другие. 20 минут, а потом я уже втянулся, я понял, да, что это другое кино. И надо смотреть его, честно говоря, по-другому, да, с другой историей. Ребят, мы сегодня говорим о фильме «Шерлок Холмс». Сегодня премьера в 21:00 на «России-1». Дмитрий Медников и Андрей Ковун у нас сегодня в студии в гостях в рубрике «В ролях». После новостей спорта вернемся. Друзья мои, сегодня в нашей рубрике «В ролях» речь идет о фильме «Шерлок Холмс», который, премьера которого состоится сегодня. Я вот по людям из своего окружения близкого сужу, что у некоторых представление о том, что фильм уже идет. Нет, фильм еще не идет. Он пойдет сегодня в 21:00 на канале «Россия-1». Довелось посмотреть три первых серии на диске. «Пираты!» Сливайте.
Значит,
да-да-да, еще не окончательный монтаж. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Медников, заместитель генерального директора нашей телекомпании ВГТРК и главный продюсер телеканала «Россия», и Андрей Кавун, режиссер-постановщик. Мы сегодня сейчас с Андреем вот стояли вне студии, пока были новости спорта, да, и 4 года, вот, Андрей говорит, в декабре 4 года назад поступило предложение сделать этот фильм, 4 года шла работа над этим фильмом, и это неудивительно, да, если ты видишь просто вот кадр, ну, не любой, я не имею в виду съемка, например, внутри дома, да, но вот уличные съемки, конечно, ты понимаешь, что быстрее это сделать было просто невозможно, потому что настолько проработаны именно детали, да, и вопрос, наверное, тут скорее будет к Дмитрию Медникову. Дим, стояла задача именно вот сделать кино телевизионное, да, чтобы оно и в деталях было убедительным, и именно, знаете, иногда бывает, все деньги на экране, там дорогое кино. Нет,
по вопросу понятен, а вот это не сериал, это 8 фильмов, полноценных, как в предыдущем советском «Шерлоке». Было 11 картин. И это были, конечно, фильмы, это был не сериал. Вот то, что мы сегодня запускаем, это не сериал, это фильм. Это тот случай, когда, конечно, создателем его является Андрей. Это канал в данном случае выступает фактически в качестве прокатчика. Да, мы обсуждали, иногда даже не соглашались. У нас были какие-то совместные... И до сих пор остались какие-то противоречия, а где-то согласия. То есть... Что приятно, много вызывало споров и дискуссий это произведение. Но, конечно, его создатель Андрей. Мы какие-то вещи старались адаптировать под канал для того, чтобы сделать удобнее кампанию рекламную этого фильма. Но его создатель Андрей, и когда будут писать летописи тех людей, список тех людей, которые развивал образ Шерлока Холмса, конечно, вот он займет там заслуженное место. Это вообще очень интересная вещь, потому что Конан Дойль писал, что его больше всего читают священнослужители, ну, как люди умные, которым интересна зарядка для ума, и в России. И из России он получал очень большое количество писем, преимущественно, как ни странно, от женской аудитории, которая безоглядно влюбилась в Шерлок, и в связи с этим можно было поговорить и здесь о любовной линии, потому что фильм получился в значительной степени и о любви тоже. Да.
Андрюш, а вы вот как сейчас, естественно, зная весь сюжет, да, всех 8 фильмов, а не серий, да?
Я не только его знаю, я его придумал.
Да-да-да, и видели то, что уже сделано, да, и то, что уже лежит, так сказать, на канале, да, и готовится к сегодня к выпуску, в эфир. Вот действительно женщинам нравятся такие мужчины, которым абсолютно на них наплевать. Ну вот это единственное, что я могу...
А что ты у Андрея спрашиваешь?
Ну потому что рисовали они вместе.
Про это еще Пушкин писал, да, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Не знаю, какие мужчины нравятся женщинам, сколько женщин, столько и вкусов, но, в принципе, нас еще во ВГИКе учили, что главный герой определяется, как ни странно, да, сейчас вещь очень, очень циничная прозвучит, да, главный герой определяется через отношение к женщинам и к животным, понимаете, и поэтому... Хотелось наделить обоих героев любовными линиями, чему у Конан Дойла вообще очень мало посвящено.
Ну, а в советской интерпретации практически и не было. Нет, потому что, ребят, главный разрыв для меня лично, это, во-первых, конечно же, миссис Хадсон.
Да.
Обязательно посмотрите. Понятное дело, Игорь Петренко, да, Андрей Панин.
Не-не-не, для меня главный разрыв был роль Лестера, да, инспектора, боярский, да, который...
Ну, тоже
который,
можно представить, который, тоже можно представить.
Понимаешь, и фильм, знаешь, как сделан, вот мне очень понравилось то, что он плавно входит, да, вводит нас в тот мир именно при помощи очень качественного качественно проработанных деталей, потому что если бы сначала появились персонажи, как обычно, да, около камина в креслах там оборачиваются, ты смотришь, думаешь, да ладно.
И пару анекдотов травят друг о друге.
Не, серьезно, то здесь-то другая история, да, ты сначала вживаешься вот в картинку, она другая, она тебя настраивает, и потом начинают появляться персонажи, которые ты уже понимаешь, не, на этом не остановится, будет следующий подарок. И вдруг ты смотришь действительно Лейстер, который все время был придурком, значит, смешным, неуклюжим, дебилом, который ничего не может раскрыть, да, толком.
Ну, в телевизионной версии.
То здесь жесткий и профессионал, но просто со своими другими установками, инспектор в роли Михаила Боярского.
Миссис Хадсон влюбляется все-таки. Судя по фамилии Дубкунайте, в нее невозможно не влюбиться, поэтому кто-то из них должен пасть.
Вы знаете, я не хочу спойлерить.
Вы точно.
Меня хорошо. Когда... Достаточно поспойлерили. Да.
Да? Вы нам даже намекнуть?
Не помнит. Он до 4 утра монтировал, уже не помнит.
Хорошо, тогда, во-первых, надо сказать нашим слушателям, что Андрей тот человек, который не только вот нового Шерлока Холмса сегодня представит там, да, в 9 часов вечера на «России-1», но это человек, который в свое время вообще, в принципе, вернул на большие экраны такое понятие, как российский экшн-фильм, да, который мы забыли, там, наверное, на «Пиратах 20 века». То есть сначала это был там «Охота на пиранью», потом «Кандагар», который, опять же, поддерживал, да, там, наш холдинг. А сколько вашего вот в этом сценарии, в этих оригинальных идеях этих 8 фильмов? Вот вашего, и сколько Конан Дойля?
И Олега Ковуна сколько?
Олег Ковун — это мой отец, вот. И мы с ним работаем в тандеме. То есть у нас такой творческий тандем, как есть там, не знаю, Алов и Наумов, да, как братья Ковуны, как в свое время Рязанов работал с Брагинским постоянно. Я при любой возможности я работаю с отцом, потому что у нас с ним, мы сработались. Мы можем орать друг на друга матом и потом не обижаться. Конан Дойла очень много там, конечно, потому что, в общем, этот жанр придумал Конан Дойл. Он является родоначальником детективного жанра наряду там с Эдгаром По, с Агатой Кристи, да, все остальные идут уже гораздо ниже, это последователи. Что такое жанр? Это непременные атрибуты, да, непременные какие-то жанровые ходы, которые, конечно же, использовались все. И, конечно, огромное спасибо Олегу Погодину, который до меня занимался этим фильмом. И, в общем, он придумал ту стилистику, да, это очень важно. Он придумал стилистику, в которой легко потом было существовать и которую легко потом было развивать.
Ну, вашего, вот сколько? Вот 100% сценарий, сценарной линии.
63,5%. Достаточно.
Да. Сколько вешать в граммах, вам ответить? Я не могу этого сказать.
Здесь очень важно было бы послушать Конан Дойля.
Да. Сколько его осталось?
Сколько его осталось, конечно. Сколько бы Андрей не назвал, может, не вижу вторую сторону услышать.
Про любовь мне не рассказал, кого он, тогда давай, знаешь, про юмор.
Маргарита, нет, тут история какая. Мне очень понравилось, что Игорь Петренко, да, который исполняет роль Шерлока самого, что он пластически играет эту роль, вжившись в особенности походки, движений, каких-то завихов, понимаешь, да, то есть он вот именно играет и на физическом уровне тоже, не только голосом или глазами.
Потому что
еще и есть характер, у которого есть свои какие-то нестандартные человек.
Мне кажется, парню будет тяжело, потому что не так давно были версии, да, Шерлока Холмса, и современные, и прочтения английские, и две причем, правильно, и кино, вот эти постановки, очень шустрые, Гай Ричи. Поэтому парню, мне кажется, да и всей команде будет так.
В общем, нам всем будет нелегко. Мы сейчас выходим
на
ринг,
что
на котором
с
сейчас такие
монстрами.
Бойцы нас встречают.
Все-таки про Михаила Боярского. Как было решено именно Лестрейда, тоже такого...
И как уговорили.
Знакового, да, персонажа, без которого вся вот эта история с Шерлоком, она меркнет, да, потому что в классическом для нас с вами...
Где он шарф держал во время съемок?
В классическом для нас с вами...
Шапку.
Да, «Зенит». Значит, в классическом Шерлоке Шерлок это является спасителем Лейстреда, да, который не может ничего без него сделать, а здесь он мешает ему. И сам по себе Лестер здесь мощный, жесткий, да, человек, очень интересный.
Вообще-то Лестрейд, да, это инспектор, старший инспектор Скотланд-Ярда. Если сравнивать с нашим временем, то это начальник ГУВД Москвы. В общем-то, понимаете? Это человек, для которого раскрываемость, процент раскрываемости гораздо важнее, чем там какое-то отдельное дело. Это фигура больше политическая, нежели криминальная какая-то аналитическая. Это большой начальник. У нас один такой большой начальник вывозил в лес там журналиста, я с ним разговаривал, как мы все помним, понимаете? Это городовой, в общем-то.
Главный.
Это шериф. Как, то есть это вот такого чиновник. Типа фигура, понимаете, который держит весь город. Поэтому вот это он таким и должен был быть. Таким я его себе и представлял.
Нет, ну, в принципе, фигура Лестрейда в других экранизациях, не в нашей, где Ливанов играл,
да.
Он не был таким идиотичным. Да. Он был просто дядькой, таким действительно служакой, и все.
А вот вопрос, насколько легко соглашались актеры, ну, значительной величины на эпизодические роли? Потому что, мне кажется, очень сильно ревность какая-то, да, или самопонимание в некой шкале у сегодня в шоу-бизнесе, да, в целом, и в актерской среде, наверное, тоже. Ну вот как, может быть, например, человек маститый, да, взять и сыграть только в одном эпизоде, да, какую-то небольшую роль? А тем не менее, как вот удавалось уговаривать?
Вы знаете, во-первых, актеры очень соскучились по эпохе, по сказкам. Потому что Конан Дойл, так или иначе, Шерлок Холмс для меня, так или иначе, это немножко сказка. Ну, это сказочный персонаж.
Ну, да-да-да.
И все события полусказочные там. Актеры очень соскучились по этому. И в актерах очень во многих живет авантюрная жилка. Просто выйти, исполнить номер какой-то, за радость, за счастье очень многие принимали. Проблем не было, на самом деле. Нет, были проблемы, просто там иногда бывало, когда ты говоришь, предлагаю роль в Шерлоке Холмсе. Где? В Шерлоке Холмсе? Да ты что? И уходил сразу. Вот либо боялся, да, либо, ну, да, как это я буду выходить там тягаться с прошлым Холмсом, либо он этот вызов принимал. Потому что, в принципе, это так или иначе, это все равно вызов. Когда мне предложили Шерлока Холмса, вы бы слышали, каким трехэтажным я ответил на это предложение.
Хорошо. Дмитрий Медников, как вы уговорили Андрея Ковуна? Ну, в принципе, как в ГТРК, как команда уговорила режиссера заняться этой работой?
Да не, ну, собственно, длинный опыт взаимодействия. Переговоры были справедливо стараться до меня. Но, как мне показалось, это, знаете, некоторое преувеличение, что в отношении артистов, что в отношении... режиссеров. Но дело-то интересно. Эпизоды там, не эпизоды, и по состязации интересно. И опыт наш, то, о чем вы говорили, и с «Охотой на пиранью», и с «Кандагаром», было понятно, что может получиться. Получиться может интересно. Я вот, Андрей меня поправит, если я не прав. Но это же спорт в какой-то степени. То есть невозможно же для галочки бесконечно пытаться что-то делать. Это такой миф, что артисты, режиссеры все хотят... поставить какую-то галочку и максимально, скажем, не конкурировать с тем, что делают за границей. Когда существуют возможности бюджетные и творческие, это интересно. Вот, интересно. И вот эти вот 200 экранизаций, где появляется 201, появляется новый образ, появляется расширение вот этого вот жанра, с одной стороны, детектива, с другой стороны, уже авантюрного детектива. Все обсуждают. Вот это вот обсуждение по Шерлокам, причем мы специально ставим Шерлока Холмса нового и Шерлока Холмса старого, для того, чтобы зритель мог сравнить. Мы сами смотрели, сравнивали. Это безумно интересно. Более того, это даже интересно в отношении того, как кинематография советская интерпретировалась в кинематографию российскую. Это мы с вами, помните, в прошлый раз говорили, что
Начинаем. Друзья мои, сегодня в рубрике «В ролях» мы говорим о премьере. Большая премьера сегодня, очередная, кстати, уже, на канале «Россия-1». Сегодня в 9 вечера по Москве стартует фильм, не сериал, а просто многосерийный художественный фильм «Шерлок Холмс». И Дмитрий Медников, заместитель генерального директора ВГТРК и главный продюсер телеканала «Россия», у нас сегодня в гостях, как обычно. И сегодня на студии Андрей Ковун, также режиссер по Станочка Андрей, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Да, не могу не задать вопрос, который, естественно, каждому зрителю моего поколения, там старше, чуть младше, придет в голову. Вы специально, ну, как бы увели немножко в тень в этом фильме музыку, потому что порой, подчас, вот уже в прежнем, старом сериале, да, в «Ливановском», ну, в общем-то, некоторые вещи выстреливали просто благодаря вот этому...
Там гениальная музыка, конечно.
Да, музыка, но она уже ее так эксплуатировали, просто...
Что реально, с молоком просто.
Нет, реально эксплуатация музыки происходила. Эксплуатация, рабская эксплуатация музыки. Ну вот, то здесь я заметил, что не обращая особенного внимания, хотя слух у меня, понятно, родийный, да, вот я слушаю интонации, голоса, звуки, да, вот эту общую среду, а музыка, она, ну, понятное дело, вот хита нету, да, вот в саундтреке такого явного, да, как в том. Специально ушли
основной композиции.
От той стилистики.
Вы знаете... Основная композиция, безусловно, есть, и основная композиция, она рождается на протяжении всего фильма и заканчивается, то есть и расцветает, раскрывается к восьмому только.
А, ну, я только три видел.
Вот, но, в принципе, да, у меня музыка, она все-таки носит не, ну, это не самоцель.
Атмосферный характер.
Да, она
создает
атмосферу. Она вспомогательная. Она не является отдельным персонажем, вот как это, как потрясающая и грандиозная музыка Дашкевич.
Так кто все-таки убил Лору Палмер? Андрейка.
Вопрос, вот возвращаясь к деталям, а где такое количество взяли кэбов в Санкт-Петербурге?
Строили.
Строили?
Вы знаете, реально, да, специально для нас, специально не, ну для там... нас по английским, старым английским чертежам построили даже омнибус. Вот эту двухэтажную иконку. Долго-долго искали чертежи.
Конан Дойль, кстати, очень много смеялся над появлением в экранизациях, которые он частично застал, либо в адаптациях автомобилей и телефонов. Потому что мир, который он ранее писал, там не предполагалось наличие автомобилей и телефонов. В принципе, это не могло быть. И на самом деле вот то, что началось сейчас, скажем, с английским «Шерлоком», где уже появились айфоны и другие гаджеты, началось еще при жизни Конан Дойля, когда появились те гаджеты, которые были характерны для несколько позднего времени. И Конан Дойль же нарисовал абсолютно универсальный образ, применимый к облику любого большого города со своим лицом и со своими гаджетами, могу
сказать. А вот мы в этом году с товарищем Вахидовым побывали в Голливуде. Я это без,
не может быть.
Да, без гордости говорю, но...
Вахидов в национальном костюме ходит.
Да, хочу обратить внимание на то, что все-таки в западном, да, сейчас поясню, почему этот вопрос задаю, в западном кино, вот в этом голливудском, да, очень большая доля есть индустрии, да, которая эксплуатирует созданный продукт не только во время проката фильма, но и после. И когда ты можешь попасть, грубо говоря, в те декорации, да, в какое-то воспроизведение обстановки, то, что ты любил на экране, на этом сшибаются хорошие деньги.
Такой мерчендайзинг.
Если вы создавали, соответственно, омнибус, эти
кэбы,
да, много других вещей, да, есть. Нет ли задумки, может быть, я забегаю вперед, может быть, и не знаю ответа, но тем не менее, нет ли задумки...
Холмсленд.
Ну, а ведь, смотрите, ведь эти же вещи есть, они созданы, да, это же интересно. Действительно, есть ли, может быть, где они, во-первых, хранятся сейчас?
Ну, я больше чем уверен, во-первых, что мы эти кэбы, эти омнибусы увидим еще не в одной кинопостановке, потому что они есть специальный парк на Ленфильме, где они все хранятся. Больше того, я вам скажу, у меня в «Шерлоке Холмсе» снималось огромное количество мебели, которая... ко мне перекочевала из прошлых фильмов. Экранная решетка, которую мне поставили, каминная решетка, которую мне поставили, как мне потом сказали, это ж со старого Шерлока Холмса. Понимаете, вещи живут очень долго. Очень было забавно, когда там у меня в одной сцене я попросил, давай вот герой упадет вместе вот с этим стулом. Мне сказали, да ты что, на этом стуле Король Лир сидел.
Понимаете? Причем настоящий, не Дима герой, а настоящий.
Дочь держал на коленках.
Конечно.
Дим, ну а нет действительно идеи, так или как бы в планах, может быть, в каких-то, действительно создать такой киноленд, может быть, силами...
Да не киноленд, может быть, хотя бы выпустить продукцию, да, вот с образами, используя образы.
Декорация от Волкодава до сих пор на Мосфильме, он тает.
Нет, потому что, насколько я понимаю, в Штатах, да, в тех же, ну, где является, находится самая большая киноимперия, да, в мире, а чуть ли не столько же денег или больше делается на как раз на экскурсиях вот в подобный мир.
На продаже вот товаров.
Да. Нет, ну просто люди идут, значит, им это надо, значит, они тянутся. А если канал «Россия-1», да, действительно всерьез, и это уже не первый пример в этом году, этой осенью, да, когда действительно делаются продукты очень достойные, именно кинопродукты, а не сериалы, да, то вот эти затраченные силы гигантские на то, чтобы в кадре была картинка, да, реальная. Я понимаю, что там, где Темза, где мост и где башня эта с часами, Биг Бен, там сложно обойтись без графики, потому что, ну, этого, уж извините меня, строить реку и Биг Бен, это хотя Биг Бен небольшой в натуре-то. Получается. А в кадре он значительный.
Меньше Петра Первого.
Но если у нас есть целая улица отстроенная, да, и все вот эти мельчайшие детали, да, костюмы, даже вот сумка, с которой приезжает Шерлок в самом начале, Ватсон, со своей походной, которых сегодня нигде не увидишь, да, вот этот большой баул, ну, похож немножко на хоккейные вот эти вот сумки огромные, но кожаный. Рыжий, кожаный. Да, это же все вот очень интересно, наверное, мне кажется, потрогать, пощупать. Это же все живо, да, до сих пор?
Знаете, идея правильная, безусловно. Но, по всей видимости, если так серьезно обсуждать, на российском рынке не хватает комиксов в большом количестве произведенных и новых мультперсонажей для того, чтобы создать такой парк привлекательным для детей. То есть мы, в принципе, сейчас, вот Андрей и много коллег воссоздают вот эту вот традицию создания большого кино в России. Но мультфильмов и комиксов мы делаем либо мало, либо не очень умеем. А это не может быть парк, который не привлекателен для детской аудитории. Если, скажем, герои Шерлока для детской аудитории могут быть привлекательны для молодежной, то герои Пепла с трудом. Герои Достоевского тоже не без труда. Это нужно увязывать все в один мир, для которого у нас пока что не хватает компонентов, хотя, конечно, такую вещь создавать надо, и оно, безусловно, если ее сделать хорошо, будет пользоваться популярностью.
Андрей, короткий, очень короткий вопрос, и такой, по-журналистски заезженный, но что было самое сложное во время работы над Шерлоком Холмсом?
Вы знаете, за 4 года работы я такого количества раз слышать фразу «это невозможно, и этого не будет никогда», я больше нигде такого не слышал. Вот как я начал работать, и мне начали говорить: «да нет, этого не будет».
Друзья, невозможно было дождаться премьеры сегодняшней на «России-1».
Друзья мои, сегодня в 21.00, да, премьера «Шерлок Холмс». Если вы думали, что фильм уже прошел, это ошибка. Он сегодня начинается в 9 вечера. Для вас Дмитрий Медников и Андрей Ковун были у нас сегодня в гостях. Спасибо.